Глава 36. Истину можно увидеть только глазами смерти. Сиена повторяла про себя эту фразу, снова и снова изучая взглядом каждый сантиметр жесткой батальной сцены в надежде заметить что-нибудь особенное. Глаза смерти были повсюду. Какие же из них нам нужны? Ей пришло в голову, что слова о глазах смерти могут относиться ко всем тем гниющим трупам, которыми усеяла Европу черная смерть. По крайней мере, это хоть как-то объяснило бы чумную маску. Откуда ни возьмись, в памяти Сиены всплыл детский стишок. Розочка в кружочке, кармашки цветочки, прах, прах. Всем нам, увы и ах. Еще школьницей в Англии она часто повторяла этот стишок, пока не узнала, что он родился в Лондоне в пору Великой чумы 1665 года. Розочка в кружечке якобы означала красный гнойник на коже, первый симптом заражения. Заболевшие носили в кармане букетик цветов, чтобы перебить запах своих разлагающихся тел и смрад на улицах города, где ежедневно падали замертво сотни жертв чумы. Тела погибших предавались огню. Прах, прах. Всем нам, увы и ах. «Ради любви к Господу!» — внезапно выпалил Лэнгдон, резко развернувшись на 180 градусов к противоположной стене. Сиена оглянулась на него. «Что такое?» «Так называется произведение искусства, которое здесь когда-то выставлялось. Ради любви к Господу». На глазах у недоумевающей Сиены Лэнгдон торопливо пересек зал и попытался открыть небольшую стеклянную дверь в стене. Она была заперта. Тогда он прижался носом к стеклу, загородил лицо ладонями с обеих сторон, чтобы не мешал лишний свет, и стал вглядываться внутрь. Что бы он там ни высматривал, Сиена очень надеялась, что это не займет много времени. Давешний служитель только что снова возник на пороге зала, и вид Лэнгдона, вынюхивающего что-то у закрытой двери, похоже, пробудил в нем нешуточные подозрения. Сиена опять жизнерадостно помахала ему. Служитель наградил ее долгим холодным взглядом, но потом все же скрылся. Ло Студиола. Кабинет. За стеклянной дверью, прямо напротив загадочных слов «Церце Трова» в зале 500, спряталась крошечная коморка без окон, задуманная в Аззаре как потайной кабинет для Франческо I. Это прямоугольная комнатка с округлым потолком, и вошедшему в нее кажется, будто он угодил в огромный ларец с сокровищами. А сокровищ здесь и вправду немало. На стенах теснится больше трех десятков уникальных картин. Они висят так плотно, что между ними практически нет свободного места. Падение Икара, аллегория сна, природа, вручающая Прометею кристалл кварца. Вглядываясь сквозь стекло в эту полную шедевров комнату, Лэнгдон тихонько прошептал: «Глаза смерти!» Впервые Лэнгдон попал в Студиола несколько лет назад вместе с частной экскурсией по тайным ходам дворца. Тогда он с удивлением узнал, что дворец буквально пронизан целой сетью скрытых переходов и лестниц, причем несколько потайных дверей находятся за картинами, украшающими стены Студиола. Однако сейчас его интерес был вызван отнюдь не потайными ходами. Лэнгдону вспомнился дерзкий образчик современного искусства, который он когда-то видел именно в этой комнате. «Ради любви к Господу» Демиена Херста и прежде оценивали по-разному. А когда его выставили в знаменитом Студиоло, это вызвало прямо-таки бурю возмущения. Творение Херста представляло собой человеческий череп в натуральную величину, изготовленный из цельного куска платины и инкрустированный 8000 сверкающих бриллиантов, которые покрывали всю его поверхность без малейшего промежутка. Эффект получился ошеломительный. Пустые глазницы черепа сияли светом и жизнью, создавая тревожный контраст противоположных символов жизни и смерти, ужаса и красоты. Хотя бриллиантовый череп работы Херста давно уже убрали из студиола, воспоминание о нем подсказало Лэнгдону одну любопытную идею. «Глаза смерти», — подумал он, — «уж не на череп ли намекает эта фраза?» В дантовском аде черепов сколько угодно. Достаточно вспомнить хотя бы жестокое наказание графа Уголина в последнем круге. За свои грехи он обречен вечно голодать череп предателя архиепископа. «Может быть, нам нужно найти какой-то череп?» Лэнгдон знал, что студиола устроен по принципу кунсткамеры или кабинета редкостей. Почти все картины в нем закреплены на петлях и поворачиваются, открывая тайники, в которых герцог когда-то держал всякие приглянувшиеся ему вещицы, красивые перья, образцы редких минералов, окаменелую раковину Наутилуса, и даже, если верить слухам, берцовую кость монаха, отделанную толченым серебром. Правда, Лэнгдон подозревал, что все тайники давным-давно очищены от своего интересного содержимого, и ни о каком другом черепе, кроме Херстовского, он в связи с этой комнатой никогда не слыхал. Его размышления были прерваны неожиданным звуком. В дальнем конце зала громко хлопнула дверь. Потом за его спиной послышались быстрые приближающиеся шаги. «Сигнора!» — раздался сердитый голос. «Иль салона нон е аперто!» «Господа, зал закрыт!» Обернувшись, Лэнгдон увидел, что к нему направляется одна из смотрительниц, миниатюрная женщина с коротко подстриженными русыми волосами. Кроме того, она была беременна, чуть ли не на 9-м месяце. Она энергично шагала к ним, постукивая пальцем по наручным часикам. Подойдя ближе, она встретилась с Лэнгдоном глазами и вдруг стала как вкопанная, прижав к рту ладонь. «Профессор Лэнгдон!» — воскликнула она со смущенным видом. «Ради бога, простите, мне сказали, что вы здесь. Как хорошо, что вы снова к нам заглянули!» Лэнгдон похолодел от страха. Он был совершенно уверен, что никогда прежде не видел эту женщину.